«Дилетанты».
Добрый вечер, программа «Дилетанты». Сегодня веду ее я, Виталий Дымарский из Санкт-Петербурга. И моя сегодняшняя собеседница, петербургский же историк Юлия Демиденко. Да, добрый вечер. Как обычно, надо объяснить тему и ее связь с вышедшим номером журнала. Но я думаю, что вы уже хорошо знаете и по программе «Дилетанты», и по программе Сергея Бунтмана «96 страниц», да и вообще, наверное, я надеюсь, знаете, может быть, и из других источников, что последний, самый свежий номер журнала, главная его тема посвящена Никите Сергеевичу Хрущеву. Ну, и личности, конечно, Хрущева, но главное, я думаю, тому периоду жизни Советского Союза, который пришелся на годы его правления. Или наоборот, годы его правления пришлись на этот период жизни Советского Союза. И вот это десятилетие, оно вообще, вот, казалось бы, всего 10 лет, но десятилетие, оно вошло в историю. Оно вошло в историю и политическую, безусловно, да, и первым делом, конечно, из-за 20-го съезда КПСС, из-за десталинизации, начавшейся тогда. Но оно вошло в историю и по другим параметрам, если хотите. Да. Я имею в виду, жизнь страны сильно изменилась. И жизнь каждого гражданина изменилась. И вот извините за столь долгое вступление, но просто я тогда сейчас первый вопрос сразу задам Юлии Демиденко. А вот что вам не могло это запомниться, Юля, потому что вы тогда не жили практически. Вот, я так еще кое-что помню. Но вот в историю быта, если хотите, да, нашего отечественного, а вы этим занимаетесь, это ваша специализация, чем запомнилось это десятилетие, это хрущевское десятилетие?
Ну вот я всегда говорю о том, что сама внешность Никиты Сергеевича — вышитая рубашечка. Да, вспомните, после френча Сталина военного, после того, что вся страна на военных рельсах, и, кстати, это продолжается после войны довольно долго, вот после всего этого увольнение в запас. И не просто увольнение в запас, а вот такая неформальная очень одежда первого лица в стране, она, в общем, во многом отражает и то, что происходило с бытом. Да? Частный человек, частная жизнь. Появление, вот то, что мы сегодня называем хрущевкой, говорим об этом, конечно, с пренебрежением, в общем, понятно.
Имеется в виду пятиэтажки, да?
Это пятиэтажки здания, но это массовое строительство, да. По-настоящему массовое, которого не было в 20-е и 30-е годы, хотя тогда пытались тоже решить жилищную проблему. Она не так остро стояла, правда, надо тоже отметить. Но тысячи, даже миллионы семей получили отдельные квартиры. Что это такое для СССР, где, в общем-то, все понимали слово «коммуналка».
И вообще никто не знал, что такое отдельная квартира.
Более того, да, сказать, что даже когда первые хрущевки строились, в общем, там тоже первоначально предполагались коммунальные квартиры.
Коммунальные?
Да, предполагались коммунальные квартиры, и потом было принято специально отдельное решение о том, что от коммуналок откажутся. И это, конечно, очень сильно, принципиально, я бы сказала, изменило жизнь людей, да? Даже, слушайте, ну даже, извините, это на кухне сказалось, да, потому что хозяйка, которая получает в свое распоряжение не столик, значит, в огромной общей кухне, а индивидуальную кухню, она, в общем, начинает что-то там творить такое.
Ну, и извините, раз уж вы извиняетесь за кухню, то я извинюсь, это сказалось на санитарии просто-напросто, да, потому что появились ванны. Да, в каждой квартире.
Безусловно.
И уж простите, туалет.
Безусловно, ванна, туалет.
Как бы мы над этим не смеялись.
Свои, опять же, да, свои собственные, родные. Ну, и там целый ряд...
Они раз в неделю в баню,
да. И целый ряд... Вообще, как бы изменился даже ритм жизни, как мы понимаем, да, в связи с этим. Причем я напомню еще и другое. Я напомню, что появляется бытовая техника. Да, вот.
Извините, по поводу квартир. Вот, мне кажется, ну, и тем не менее их высмеивали.
Их высмеивали, во-первых, за размеры.
Когда уже появились лучшие.
Совершенно верно. Поначалу это было такое безграничное счастье. Когда люди получали свою квартиру, это было безусловное счастье. Высмеивать их стали позже. И более того, я хочу сказать, что сейчас даже можно пересмотреть эти взгляды, конечно, потому что сейчас мы тоже знаем вот эти квартиры-студии совершенно микроскопические, где не повернуться, и где у вас там же и кухня, и санузел, и все в одном пространстве 20 метров. В этом смысле хрущевки были даже гуманнее, я бы сказала. Более того, они были, я напомню, очень такой передовой, вообще-то говоря, конструкцией, потому что сама эта идея типового жилища, она старая. В 16 веке даже мы знаем примеры типовых домов. Я уж там не буду говорить про Петра I и Трезиневские проекты образцовых домов там для разных сословий, для разных доходов. Вот. Но вообще вот эта вот идея, она, это идея 20-х годов, конечно. И опять же, другое дело, что при Хрущеве оказывается возможным это делать массово, массовое строительство, потому что вот эти панельные дома появляются, сборные панельные дома, когда фактически, ну вообще идея Корбюзье, готовая жилая ячейка формирует здание, да, вот эта идея тоже так очень приветствовалась, более того, мы поскольку находимся в Петербурге, в Высшем Ленинграде, то здесь же были даже дома, которые как раз строились по французским проектам. Французские проекты покупались, немножечко адаптировались. И были курьезные ситуации, если не сказать трагические. Потому что, например, Франция все-таки страна с более теплым климатом. И там вот в этом дешевом жилье для рабочих коммуникации все были выведены наружу. Проходили по внешним стенам. Канализация, вода и так далее. Вот. И здесь, в Ленинграде, было построено такое здание, даже не одно. Ну и, в общем, вы сами понимаете, что с ними произошло в одной из
зим. Такого рода деформации, они были во многих начинаниях, в том числе и Хрущев.
Да, да. Ну, кстати вот говоря, Ленинград с этим столкнулся напрямую. Да, да. Да, потом пришлось, конечно, это переделывать. Конечно, были трезвые головы, которые с самого начала предупреждали, к чему это приведет, но хотелось же подешевле.
И побыстрее.
И побыстрее. Вот, поэтому вот это очень важная штука. Это все, опять же, давайте все-таки не забывать, отдельная квартира – это свобода. Это тоже свобода.
Несмотря на все
ее несмотря недостатки. На все ее недостатки, несмотря на то, что там слышно во все стороны, сверху, снизу, сбоку, справа,
слева. Это мало того, я же помню анекдоты. Ну, во-первых, совмещенный санузел,
который
гаванной
назывался. Гальюн и ванна.
Да, а второе, я помню, разные предметы для малогабаритной квартиры.
И вот это, кстати, тоже очень важная штука.
Подождите-ка, не спешите. Знаете, какой предмет для малогабаритной квартиры, например, предлагался? Горшок, ночной горшок с ручкой внутри.
Ну, хорошо. Это анекдот. Но я хочу сказать, что были и разработки довольно серьезные, и, кстати, очень красивые по-своему, и очень современные. Все вот эти откидывающиеся столы, откидывающиеся кровати. Причем, опять же, это...
А именно для малогабаритного, да?
Да, это? Да, да, да. Были такие книжки в огромных количествах, они, может быть, и сейчас в каких-то семьях встречаются, там беседы о домашнем хозяйстве, советы хозяйкам. И вот в этих книжках появляются предложения как раз архитекторов, как обустроить интерьер. Ну, в коммуналке же даже мыслей ни у кого не было, тем более, что коммуналка – это, как правило, старый фонд. А тут вот появились такие, и, надо сказать, очень интересные решения, очень красивые решения и по цвету, и по вот этой вот мебели. И такая мебель, кстати, стала производиться. И мы все в восторге от какого-то там западного дизайна мебели, сгнутых трубок, опять же, берущие начало в 20-х годах, но в 60-е годы. По разработкам еще конца 50-х такая мебель производится и в СССР. Ну, чаще всего тоже это все-таки немножечко такие, ну, не будем говорить ворованные, но такие цельнотянутые с Запада образцы, переработанные, правда, да, под отечественное производство. Но, тем не менее, это очень современно. И вот, да, говорят, рухнул железный занавес. Мне вообще не нравится выражение «железный занавес», потому что он, конечно, не был сплошным. Это такие жалюзи были, честно говоря, да? Потому что все равно какие-то люди ездили за границу, Московский художественный театр, снимались какие-то фильмы даже на киностудии, там, «Барандов» советский, да, с Любовью Орловой.
Ну, «Барандов» – это Чехословакия.
Ну, тем не менее, да? А ездили ученые за границу, ездили там партийные работники, артисты, писатели и так далее, и так далее.
Начали ездить, да, конечно.
И в 30-е годы ездили, да, приезжали буржуазные специалисты, иностранцы. То есть вот все-таки какая-то информация была. Но, и вот, кстати, тоже следствие, да, сразу же после смерти Сталина начинаются вот эти вот контакты с Западом. Интенсивные. Был первый эпизод был это сразу после войны, когда вернулись с фронта фронтовики. Да? И они же тоже, они кое-что повидали. Они видели, как живут люди, да, в разрухе, да, там, в бедности это все было. Но, тем не менее, они что-то с собой попривозили, опять же. Это тоже немаловажные вещи. А вот тут вторая волна такая пошла. И гораздо более, во-первых, это все легально стало. Во-вторых, каждый год невероятно увеличивалось количество туристов советских, которые могли посетить зарубежные страны, и зарубежных, которые приезжали в СССР, это было интересно. И, кстати, вспомним же, что левая идея в это время
гуляла по Европе,
и да. Все хотели посмотреть. Я уже не говорю про несколько таких эпохальных, по-настоящему эпохальных событий. Ну, что мы можем вспомнить? Выставка...
Американская выставка
59-го года летом в Москве, да?
Ну, я могу вспомнить, почему именно вспомнить лично.
Ну, еще вам карты в руки.
Хотя я ребенком, конечно, был, но это было такое событие. Это неделя французского кино, на которую приехали Ив Монтан и Симон Синьяре. Представляете, что такое тогда? Я не могу сказать, что они были восхищены Советским Союзом.
Ну, можно еще вспомнить и Московский кинофестиваль 59-го года, да?
Московский кинофестиваль,
это же тоже событие.
Да.
Фестиваль молодежи и студентов.
57-й.
Да. А это что? Это, понимаете, любое такое, ну, там, можем идти дальше, можем вспомнить о том, что конкурс Чайковского, да, это же тоже колоссальный фестиваль музыки. Приезжает очень
когда
много...
Когда Ван Клиберн выиграл.
Приезжает очень много иностранцев. Это всегда личные контакты. Как бы там они не пытались как бы их не ограничивали. Это всегда личные контакты. И это очень здорово влияет на быт. Невероятно быстро и невероятно сильно. Потому что даже вот вы вспомнили не случайно неделю французского кино, а я еще напомню, что дамы, во всяком случае, в Ленинграде, в Москве, они ведь ходили в кино. Когда особенно зарубежный фестиваль с блокнотиком, и старательно зарисовывали, а в чем там та самая Симона Синьоре, а с чем идти к портнихе, а вот тут, значит, 5 пуговок, а тут воротничок такой, а длина этакая, а цвет вообще морской волны.
А, кстати, дома моды, они были всегда? Ведь,
нет, они были не всегда. Московский дом моды был основан сразу перед войной, а ленинградский в 43-м году. В 44-м. И сразу после войны, вообще война закончилась, уже появились дома моделей или дома мод, их по-разному называют в разных местах, появились и в других городах, уже целая сеть домов моделей. Но тут вы важную тоже тему затронули, потому что я напомню, что в 49-м году создается такая организация, которая называется СЭФ.
Совет экономической взаимопомощи.
Мы про нее совсем забыли. При СЭВе.
Слава Богу.
С самого начала. А вот я помню, куча анекдотов тоже ходила. Но при СЭВе с самого начала создается рабочая группа по новой одежде. И поначалу СССР в этой группе, опять же, почему она создается, тоже надо понимать, совершенно утопические идеи. Те идеи, которые, вообще-то говоря, в СССР в 20-е годы были приняты, что вот мы создаем новое общество, совершенно новые принципы лежат в основе его, и новая одежда, свободный от мод, подчиненная идеям рациональности, красоты, удобства, ну, в общем, идеал. Вот опять же, это стало все так популярно благодаря все той же левой идее. Да, все думали, что вот здесь где-то в СССР накоплен какой-то такой тайный опыт какого-то грядущего счастья. Мы сейчас, значит, это все будем воплощать.
Но я еще могу добавить по поводу левой идеи и связи Советского Союза, ну, во всяком случае, с Европой. Знаете, где это проявилось? В Европе были всегда две самые сильные, в Западной Европе, конечно, да, две самые сильные компартии. Это французская и итальянская. И тогда начали...
С очень своеобразной позиции, прямо скажем.
Дело не в этом. Это оно немножко позднее, этот еврокоммунизм возник. Но тем не менее, и во Франции, и в Италии предприятия вполне успешные и известные. Известные бренды даже, я бы сказал. Очень многие были связаны с компартией и вообще с левыми в своих странах. И поэтому Советский Союз считал и своим долгом, и не противился тому, чтобы устанавливать с ними коммерческие связи. Как это было с Оливетти, как это было, сейчас не могу вспомнить, с Красным, он в аграрном секторе, он был миллионером, француз, очень известный, он был, ну, миллионер, да.
Но, то есть это тоже 50-е годы
происходит. Ну, началось еще тогда, да.
Ну, а тут немножечко, значит, что касается одежды.
Извиняюсь, я просто закончу, да и Фиат.
Фиат, конечно.
Да, и
конечно.
Жигули первые, это конечно, тоже, это в общем-то, да. Это связь с европейскими левыми.
А, ну, вот, в общем, во всяком случае, появляется СЭФ, появляется вот эта группа, рабочая группа по новому костюму, по новой одежде, и она начинает проводить, во-первых, регулярные встречи, что, конечно, способствует разговору о том, какой все-таки быть вот этой социалистической моде. И это еще способствует и нормальным закупкам. Я чуть позже, наверное, к этому вернусь. А пока скажу, что вот они на этой рабочей группе приняли решение, что раз в год будут проводить конкурс одежды. Причем не так, как вот эти вот западные показы, когда, знаете, каждый дизайнер показывает целую коллекцию, там какая-то общая идея. Нет. А тут, значит, будут конкурсы такие, вот конкурсы моделей. Вот модель такая-то, модель такая-то, модель сякая-то. И надо сказать, что СССР первые годы, вот самые первые, он не принимал в этих конкурсах участие. Вот ровно до смерти Сталина. Это очень любопытно. Впервые СССР принял участие вот на следующий год после смерти Сталина. И, надо сказать, ничего не получил. Что было
ужасно.
Обидно, как минимум.
Мы к этому не привыкли.
Было обидно. Ну, какой-то там он получил похвальную грамоту, условно говоря, какой-то диплом почетный. И, конечно, стали думать, как с этим быть. И в том же самом году был объявлен очень большой всесоюзный конкурс. Причем, заметьте, в этом конкурсе участвовали не только дома-модели, вот эти вот самые, не только все. То есть любая домохозяйка, любой там директор фабрики могли прислать какие-то свои эскизы. И, соответственно, вот дальше там компетентное жюри, заседавшее в Москве, включавшее представителей как Московского общесоюзного дома модели, так и Министерства легкой промышленности там, и всяких прочих людей, оно отбирало модели. А там своя программа была у этого конкурса, там сразу говорилось, что будет оцениваться. Между прочим, были сделаны ставки на некоторые вещи. В частности, на элементы национального костюма, на одежду рабочую, просодежду, это слово по-прежнему в ходу, и на одежду производственную, вот это я уже сказала, рабочую всякую, и на одежду для молодежи. И конкурс такой прошел в рамках СССР. Очень большой, кстати, была пресса большая, большой резонанс он вызвал. Кстати, победила там во всех практических номинациях. Первое, второе, третье, четвертое места все заняла эстонская дизайнер по фамилии Карма. Мелания Якубовна ее звали. Ее после этого потом сразу же пригласили в Москву, по-моему, она даже в Ленинграде тоже какое-то время работала. Тоже было немножко обидно, это как мы понимаем, да, потому что это вновь присоединенные земли. В общем-то, понятно, почему она победила. Она насмотрелась там всякого западного.
Ну, понятно. Мы сейчас все-таки прервемся на выпуск новостей, после которой продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, она сегодня выходит из Петербурга. У микрофона, то есть у ведущего микрофона Виталий Демарский. И моя сегодняшняя гостья и собеседница Юлия Демиденко, петербургский историк. Говорим мы о повседневном быте времен Никиты Сергеевича Хрущева. И периода его правления, конечно. И что это правление привнесло вот в наш такой, ну, в общем-то, давайте признаемся, убогий советский быт.
Скудный.
Скудный,
да.
Скудный. Но я по поводу одежды. Все-таки вот, конечно, и в этом тоже противоречие эпохи Хрущева. Знаете, с одной стороны, некая открытость, да, вот вы говорили про одежду, да, дома модели, конкурсы модели и так далее. С другой стороны, борьба со стилягами.
Вот эта борьба со стилягами, это как раз следствие такого вот отпущенного положения с... Я два слова еще про этот конкурс закончу, потому что, значит, этот конкурс, ну, во-первых, он показал новые кадры прекрасно. После этого Советский Союз на всех вот этих конкурсах, ежегодных смотрах социалистической моды, которые СЭФ проводил, он стал получать почетные места. Потому что программу конкурса дальше они формировали сами. Вот, ну, как очень любит говорить на вашем же радио Олег Сашенко, в Олимпийских играх можно победить, если вы сами устанавливаете, выбираете соперников, устанавливаете правила. Вот тут была именно такая же ситуация. Что еще интересно, и почему потом началась борьба со стилягами? Потому что впервые возникло понятие молодежной моды. До войны такого понятия вообще не было. После войны оно появляется сначала на Западе, и вот оно именно в хрущевское время появилось у нас. Оно было довольно четко артикулировано. Что такое молодежная мода? Мода для молодежи. И, конечно, фестиваль молодежи и студентов, он сыграл тут решающую роль. Потому что увидели джинсы, увидели кеды, увидели, вообще-то говоря, очень дешевую, очень простую, очень удобную одежду, совершенно которой с модой никаким образом была не связана. Но, тем не менее, это сразу же... А надо сказать, что в это время еще некоторые реформы происходят в легкой промышленности. Да? И такое очень получается смешное половинчатое там существование. С одной стороны, продолжают довольно какое-то время еще существовать всякие кооперативные предприятия вот такого получастного.
Цеха.
Ну, это не цеха, но тем не менее, да, которые умудряются быстро реагировать на спрос. И в это же время начинается строительство больших гигантов, которое позволяет очень быстро этот спрос насыщать. И кеды, советские кеды появляются, между прочим, вот что...
Вообще, что опять в моду, по-моему.
Конечно, появляются советские кеды вот именно после этого фестиваля молодежи и студентов. Вот сейчас иногда любят говорить о том, что это миф, обувь тканевая была. Да, была спортивная тканевая обувь, парусиновые туфли, туфли для тенниса. Но именно кеды высокие, с плотным резиновым носком, с высокой шнуровкой, вот они появляются. Это, в общем, то, что подарил нам Никита Сергеевич Хрущев. Капрон появляется чуть пораньше, в 1948 году. Но массовое производство, да, так, чтобы удовлетворить женский спрос настоящий, это, конечно, Никита Сергеевич Хрущев. Именно при Никите Сергеевиче.
Когда вы говорите капрон, вы имеете в виду капроновые чулки?
Капроновые, да? Чулки, конечно. Я не имею в виду капрон технический. Да. Очень смешно пишет в каком-то письме Лили Брик к Эльзе Триоле, потому что, конечно, сначала появляются нейлоновые чулки, в первую очередь американские, они и в Европе появляются во время войны, и это производит фурор настоящий. А в 1947 году, в 1948 была первая пробная партия сделана в Москве. И Лили Брик, видимо, чудом каким-то их доставшая, она посылает их Триоле и пишет: «Вот тебе наш нейлон, почему-то называется капрон».
Я, раз уж вы вспомнили Лили Брик и Эльзу Триоле, я просто маленький тоже рассказываю. Он тоже связан, конечно, с эпохой Хрущева. Ну, для тех, кто не знает, ну, может быть, про Лили Брик, это Маяковский, а Эльза Триоле, ее родная сестра, она жила во Франции, и она была женой известнейшего поэта и коммуниста Луи Арагона. И поэтому им как бы доступ на советский книжный рынок был открыт. И я так, насколько если мне не изменяет моя память, то первые два романа о западной жизни, появившейся в Советском Союзе во времена Хрущева, были как раз два романа Эльзы Триоле: «Розы в кредит» и «Лунопарк». И, собственно говоря, через Эльзу Триоле советские люди во многом открывали для себя тоже вот западную жизнь.
Ну, я бы еще сказала, что если уж мы затрагиваем эту тему, просто упомяну, потому что времени, конечно, не хватит, что хрущевская эпоха – это художественный, это перевод. Это переводная литература.
Ну да, просто конечно. Это, я написала не по-русски, я написала
по-французски. Принципиальный этап в отечественном художественном переводе. Так вот, значит, возвращаясь к одежде, колготки, первые советские колготки появляются тоже в хрущевскую эпоху. Я имею в виду женские, не детские. Ну, и детские, кстати сказать, тоже, да, не будем... Детские тоже. Детские сначала появляются, детские, потом женские. Так что вот джинсам мы обязаны. И поскольку есть СЭФ, и поскольку есть эта группа по рабочей одежде, а, конечно, Польша, Чехословакия, ГДР, они гораздо оперативнее реагируют на моду. У них гораздо больше связи с Западом.
Ну и выше культура производства.
И выше культура производства. И вот эти первые молодежные вещи, они приходят из этих стран. Польские джинсы, по-моему, были самые-самые первые.
Что, польские духи?
Ну, и польские, и болгарские, можно много чего вспоминать, но вот на самом деле появляется действительно понятие молодежной одежды. Вот настоящая молодежная одежда, настоящие красивые, модные вещи. Ну и вот еще раз повторю, личные контакты – это еще и обмен вещами.
Да, и это так называемая...
Фарцовка. И вот тут, да, все-таки вот жизнь. Это, кстати, тоже надо, наверное, упомянуть про дело Фейбышенко-Рокотова. Вообще говоря, страшная история.
Два человека расстреляны.
Да, два человека расстреляны. Причем задним числом была возвращена смертная казнь. Но в основе дела спекуляция джинсами. И я уж не знаю, апокриф это или правда, но говорят, что Фейбышенко в последнем слове буквально сказал, что в этой стране будет время, когда у каждого будут джинсы. Мы сейчас живем в это время.
Ну, да.
Так, минуточку. Так вот, и это, кстати, не единственное. И вот постоянное заимствование вот этих вот западных вещей, каких-то новых, привлекательных, прекрасных. Правильно совершенно вы упомянули про американскую выставку 59-го
года. Она очень много привнесла в нашу жизнь.
А был ведь поставлен, я напомню, лозунг, да, «Догнать и перегнать Америку». И, конечно...
Я помню лозунг, знаете, какой? У меня еще есть личные воспоминания, как я уже сказал. «Держись, корова из штата Айова». После того, как Хрущев вернулся.
Но ведь, я просто напомню, что масса бытовых приборов появилась. Вот холодильник, да, который мы сегодня привели. Конечно, первые холодильники, электрические холодильники, они были еще до войны американские. Только у партэлиты. Вот у нас тут у Кирова, например, был американский General Electric. В эпоху Хрущева появились холодильники. Опять же, представляете, опять же, колоссальная свобода. Вы свободны. Да. Другое дело, что в магазинах уже почти нечего было купить благодаря ловкому и умелому хозяйствованию.
По поводу еды, как раз хотел сказать, ведь после, я так понимаю, что вот эта вот знаменитая книга о вкусной и здоровой пище.
Это сталинская книга.
Она еще сталинская?
Это сталинская книга.
Она,
да,
она... не после Сталина?
Нет, это сталинская книга, она еще довоенная. Она еще довоенная, там вот эти картины изобилия в эпоху... Кстати, она переиздавалась каждый год, там часть картинок менялась, ну и все-таки текст подвергался некоторому редактированию. Но мы можем продолжить...
В зависимости от того, что было...
В зависимости от... Ну да, и, кстати, книгу эту читали после войны, сталинскую книгу читали просто вот... Как сказку. Но тем не менее, кое-что происходит и с едой тоже, да, напомним про это. Значит, смешно, да, мы когда сегодня покупаем марокканские мандарины с наклеечкой вот этой «Марокко», тоже, кстати, скажем спасибо Никите Сергеевичу Хрущеву, потому что были заключены. В 58-м или 59-м году тоже впервые они появились в СССР, потому что были заключены торговые соглашения с Марокко. В это
время. Появилась повесть Аксенова «Апельсины из Марокко».
Да, да, совершенно верно. Так вот, поэтому и появилось, да, это же удивительно, между прочим, довоенные дети не знали, что такое мандарины, это чудо из чудес, опять же.
Я все время со своими воспоминаниями, я могу сказать, что много позднее, когда я со студенческим строительным отрядом приехал в Сибирь, в глубокую Сибирь, в Красноярский край, а это был, я вам сейчас точно скажу, это был 67-й год, и у нас с собой из Москвы, нам там родственники носовали в карманы, там было несколько штук апельсин. И когда мы их начали есть, это 67-й год, то местные дети спрашивали нас, а что это такое?
Ну, все-таки Москва и Ленинград.
Нет, я говорю,
наверное,
что
жили,
да,
иначе,
нет, я говорю в том смысле, что страна еще долго не знала, что такое апельсины и мандарины.
Это правда. Но опять же, надо сказать, что Никита Сергеевич много поспособствовал разрухе в сельском хозяйстве со своей, так сказать, манией кукурузной. Так вот, возвращаясь к еде, после визита Хрущева в Америку появился такой новый, совершенно новая штучка в меню пирожковых, сосиска в тесте, что есть не что иное, как хот-дог, впечатливший Никиту Сергеевича.
Ну, оно называлось не хот-дог.
Сосиска в тесте.
Сосиска.
Оно называлось сосиска в тесте, но они появились во всех пирожковых. Ну, и еще одна вещь появилась тоже в репертуаре, скажем так, всех станционных буфетов – котлеты на булочке.
Котлеты на булочке? Это разновидность гамбургера?
Да, хотя, надо сказать, справедливости ради, что первую линию, опять же, до войны еще Микоянов ввел в Москве по производству готовых котлет. Но здесь вот это вдруг был какой-то новый такой импульс, появили котлеты с булочкой.
Но если мы если мы говорим о еде и торговле, то универсамы появились.
Универсам, вот это очень интересная история. Универсам первый появился в 70-м году в Ленинграде. Ленинград вообще был таким флагманом. Это, кстати, любопытно, почему. Но идея, совершенно верно, идея универсама, она стала обсуждаться во власти в 59-м, в том же самом 59-м.
Когда то, что он привез из Америки.
То, что он привез из Америки. Еще одна вещь, которую он привез из Америки, это столовые, кафе, рестораны самообслуживания.
Самообслуживание.
Не знаю, где в Москве, но знаю, где в Ленинграде находилось первое такое заведение. Это угол канала Грибоедова и Невского проспекта. Там сейчас вход в метро канала Грибоедова. Вот это было первое такое кафе. Пользовалось невероятной популярностью. Всем было интересно.
Я не могу вспомнить, где было первое в Москве, но они тоже действительно не появились тогда, именно тогда.
Ну и, кстати сказать, если говорить о том, что появилось еще благодаря вот этой хрущевской поездке, дворец бракосочетания. Первый дворец бракосочетания был открыт в Ленинграде в ноябре 59 года на набережной Красного флота. Он тогда называл, сейчас это и в старые времена английская набережная. А вопрос не в том, что это просто какой-то красивый дворец, где отмечают свадьбу. Вопрос в том, что это индустрия. Это свадебная индустрия, которая, кстати, и в Штатах невероятно развилась именно в послевоенное время. И это влечет за собой целый ряд всяких разных вещей. Приглашение.
Костюмы.
Вот это вот магазин для новобрачных, ателье для новобрачных. Вот это все появилось именно благодаря хрущевской эпохе.
Магазин «Весна» в Москве был.
Ну, в Москве «Весна» здесь был другой. Это все тоже заимствованная такая западная готовая история. Ну и все-таки надо, наверное, про кукурузу тоже сказать два слова буквально, потому что...
Я сейчас буду защищать Хрущева с кукурузой, потому что он совершенно, у него не было никаких идей вот этого безумия, безумного засевания всего кукурузой. Это уже...
Исполнители.
Конечно, на местах. Перегибы на местах.
Перегибы на местах. Но тем не менее, я хочу сказать другое совершенно. Он пытался много чего сделать для сельского хозяйства, не только кукуруза. Вот я где-то нашла сведения, что вот эти, вот, знаете, для садоводов горшочки торфяные для рассады, что это тоже, в общем-то, заимствованная, естественная история.
Но все забыли про целину.
Целина сама.
Я, кстати говоря, извините, относительно недавно, года 3 назад, наверное, разговаривал с казахами, с казахскими друзьями. Мы делали журнал, кстати, «Дилетанты», посвященный Казахстану. И там статья, они говорят, что они до сих пор пользуются всеми благами, которые им дала целина.
Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, потому что там еще инфраструктура какая-то возникала параллельно. Но я хочу сказать еще другое. Я хочу сказать о вещи, которые мне, например, очень не нравилась, но, видимо, она все-таки была полезная. Вот детство мое все прошло, на лестнице стояли баки для пищевых отходов. Это абсолютно хрущевское изобретение, тоже заимствованное. Первоначально это была частная инициатива самых разных там колхозов, совхозов и столовых. И потом это шагнуло еще и в быт. Вот эти баки были установлены, не знаю, как в Москве. Они стояли в каждом жилом доме в Ленинграде и собирали эти пищевые отходы, они шли на корм скоту. Но А в связи с кукурузой надо сказать, что Никите Сергеевичу мы обязаны первым рекламным роликом телевизионным. Вот все считают, что это уже позднее изобретение, даже говорят перестроечное. Нет. И при советской власти была кинореклама. Она чаще всего, кстати, была в кинотеатрах вот перед сеансами. Но совершенно потрясающий ролик. Его можно найти в интернете, посмотреть, вы ухохочетесь. Это ролик про там одновременно анимация, мюзикл. Это совершенно американская такая штука. Я даже не знаю, кто там режиссер. Это потрясающая вещь. Там очень простой сюжет. Там некий повар готовит обед. Такой красивый повар в белом колпаке. И вдруг, значит, к нему прямо валом бежит кукуруза. В банках, в початках. Бежит целой толпой. Говорит, а как же, а мы? Он говорит, кто вы такие? Мы вас не звали. Они говорят, а мы из Азербайджана, из Казахстана, из там с Кавказа, из Украины, из Молдавии. Мы все хотим попасть в обед. Он говорит, а я не рассчитывала. И дальше, значит, идет такой текст, сколько красивых, прекрасных блюд можно приготовить из кукурузы. Какая-то красавица белоснежными зубами поедает початок. И повар говорит, ну, теперь-то я понял, теперь-то я знаю. Вот. И, в общем, поет свою заключительную песню, потому что все это музыкальный еще ролик. И вот этот вот повар был как две капли воды. Похож на самого Никиту Сергеевича Хрущева. Ролик вышел в 64-м году.
То есть после его снятия?
Сразу же после, видимо, его выхода Хрущева и сняли.
Ну, я думаю, что это совпадение.
Ну, естественно, но тем не менее. Но ролик очень интересный. Абсолютно американская заимствованная история.
Появилась по эстетике. Помню, она не удержалась долго при советской власти. Я даже помню возражения, которые сразу возникли в народе, как у нас говорят. Возникла такая вещь, как прокат автомобилей. Этот прокат недолго продержался. Я помню, люди говорили, а знаете, что, почему боялись? Что будут красть эти машины. Никто не понимал системы гарантии безопасности. В том смысле безопасности и хранения и сохранения. Да? Взял машину, уехал, пойди тебя потом найди.
Я бы сказала вообще про широкую сеть проката.
Вообще прокат.
Про широкую сеть проката. То те же холодильники, телевизоры, спортивный инвентарь. Это все можно... Причем самый простой спортивный инвентарь. Мячик, волейбольную сетку. Это все тоже... Вообще, я бы сказала по-другому даже. Очень широкое развитие сферы быта. И, по-моему, даже дома быта, вот как объединение в одном целом самых разных мастерских, прокатов.
А прачечные они не были?
Прачечные нет.
Прачечные, они были до этого?
Прачечные были очень давно. Прачечные, ну, конечно, это в первую очередь дореволюционная идея, но прачечные были до войны и в большом количестве. Но вы правы в том, что... больше распространения они получали, потому что в сталинскую эпоху прачечные располагались в каждом жилом доме, на чердаке или в подвале. Ну, конечно, не современные прачечные без стиральных машин. Механические стиральные машины были, чаны с лопастью, которую надо было крутить. Но они действительно были в каждом доме. В квартирах не стирали, стирали вот на чердаках или в подвалах. А в хрущевскую эпоху гораздо... более широко стали пользоваться вот этими централизованными большими прачечными, где белье можно было погладить, постирать, накрахмалить и получить уже готовое.
Появились различные еще бытовые приборы.
Я же об этом и говорю. Я начала с холодильника и не продолжила это.
Бытовые приборы даже более мелкие, да?
Конечно. Потому что это, опять же, надо было перегнать Америку. Ну, сначала догнать.
Там сифоны.
Сифоны. Вот это все элементы сладкой жизни. Я так это все называю по фильму «Бриллиантовая рука».
Там,
помните, элементы сладкой жизни, говорит Бордюкова. Вот. И это правда, это все такие заимствования западные, это все следствие открытых границ. опять же. Они разные.
Трудно сказать, что они были открыты.
А они были открыты, не
они
так,
стали
как
более
сейчас, не так, как сейчас, но тем не менее.
Они стали более прозрачными.
Слушайте, где-то я нашла цифру, что число туристов, например, уже там в каком-то 55-м или 56-м году советских туристов, которые поехали за рубеж, составило 2 миллиона. Понимаете, на фоне...
Это вот, очень много.
На фоне предыдущих... Ну, мы же не говорим, какой за рубеж, правда?
Ну, да.
Ну, это очень много, действительно, это очень много.
Я даже помню, появилась, это вообще была удивительная вещь, появились круизы вокруг Европы.
Да, и первые круизы, это, конечно, проверенная, перепроверенная публика, члены Союза писателей, члены союзов... театральных деятелей или такие совместные группы. Есть как раз мемуары об этих первых круизах. И это тоже смешно сейчас. Люди хотели в первую очередь, конечно, ну, посмотреть само собой, ну, купить какие-то вещи. И это говорит, конечно, о колоссальной все-таки нищете и вот этом, как мы уже правильно сказали, невероятно бедном отечественном быте. И я вспоминаю ту же самую переписку Триалия с Брик. Они все-таки были модницы, они, надо сказать, очень привязаны к такой простой практической жизни. Они постоянно друг другу что-то посылали и постоянно обменивались своими впечатлениями о том, как красят губы. Это, кстати, прекрасный источник совершенно по эпохе, вот по бытовой сфере. И там есть изумительный эпизод, я сейчас не припомню точно, в каком это году происходит, но, по-моему, как раз это хрущевское время. Брик с Катаняном приглашены на какой-то большой юбилей в Дом кинематографистов. Ну вот большой юбилей, я не помню кому-то. А она недавно получила посылку от Триали. И они прямо в президиум юбиляру посылают в пакетике подарок. Значит, какой-то французский галстук, еще какую-то такую дребедень. И прямо на этом заседании юбиляр разворачивает, и Лилечка пишет Эльзе: ты представляешь, какой фурор это произвело? Вот вы представляете, да, на колоссальном юбилее вот эти галстучек.
Ну, галстук-то из Парижа, ниоткуда-нибудь.
Да, да, это правда, это правда. Ну, это, конечно, очень-очень трогательно, и жалко, и, в общем, все вместе.
Ну, рестораны были всегда.
Рестораны были всегда, появились вот эти вот новые кафе. Вот опять же, я сказала про молодежную одежду, а надо, наверное, говорить шире.
Молодежная
кафе. Культура.
Молодежная
культура, молодежные кафе, да. И в Москве, и в Петербурге. В Петербурге вот знаменитый Север, Норд.
Это считается молодежным? Да?
А он был как раз переоборудован где-то в это время, и там новые появились интерьеры в таком современном стиле.
Я хотел сказать, что я там тоже бывал, но я ведь, когда я там бывал, я тоже был молодым. Так что это неудивительно. Еще я, может быть, вы об этом меньше знаете, чем я, в силу, так сказать, исторических причин, но еще был один фактор этого сближения с миром окружающим, это спорт.
Конечно.
Это спорт, потому что мы с трудом еще при Сталине в 52-м году с трудом выпустили наших спортсменов в Хельсинки на Олимпиаду 52-го года. Причем при условии, что они будут жить на советской территории. Они жили лет там под Выборгом и ездили на эту Олимпиаду в 52-м году. Но после смерти Сталина, уже когда согласились и на зимнюю Олимпиаду 56-го года в картину Дампеца в Италии, то мы вышли на международный рынок и стали у себя проводить международные соревнования.
Я хочу сказать, что это касалось даже очень простых. Вот папа мой, например, был в молодости альпинистом, и в их лагеря на Кавказ приезжали те же самые французы. А это что значит? Это значит, что вы видите чужую школу.
Это контакты.
Школу. Это контакты. Вы видите
сейчас экипировку. Это плохо. В наше время это плохо звучит. Контакты с иностранцами.
Экипировку, извините меня. Ну, да. У нас до сих пор дома где-то хранится французская куртка и спальный мешок на гагачьем пуху. Невесомые. И в горы тащить, представляете, вот этот ватный спальник. Это день и ночь, прямо скажем.
Ну да. Ну, мы можем долго еще вспоминать. У нас такой сегодня вспоминательный эфир получился. Вот. Спасибо Юлии Демиденко. А я только вам еще пару слов скажу, уважаемые слушатели, что, ну, как вы поняли, и как сказал в начале программы, эта сегодняшняя передача связана с выпуском журнала «Дилетант», в котором главная тема посвящена Хрущеву. Возьмите этот журнал в руки. Вам там вы многое вспомните, ну, особенно люди, там, скажем так, моего поколения, да, и может быть, даже те, которые немножко помоложе. Вы многое вспомните, и вы многое, надеюсь, может быть, переосмыслите, передумаете в отношении самого, в отношении личности самого Никиты Сергеевича. Он был противоречивый, конечно, человек. Он был со знаками любыми. И плюс, и минус, и ноль, и единицы, и что хотите. Вот. Но это была не самый худший период советской истории. Спасибо и до встречи.
Спасибо.
Всего доброго.